гость в студии.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня 16 июня. Сегодня очень значимый праздник у всех у нас – День медицинского работника. И по этому поводу я пригласил человека, который имеет самое непосредственное отношение к медицине. Он в ней более 40 лет. Это Юрий Николаевич Фокин, профессор, военный хирург, доктор медицинских наук, полковник медицинской службы, участник боевых действий.
Уважаемый Виктор Николаевич, спасибо вам огромное от большого количества врачей Крыма за то, что вы в своей книге много рассказали о врачах. Но я думаю, что когда будет переиздаваться книга, вы еще больше уделите времени нашим коллегам. Почему? Потому что в тот год они показали себя достойными сынами и дочерьми России. Они доказали, что они достойные потомки великого русского врача Николая Ивановича Пирогова. Следует подчеркнуть, что и госпиталь носит это имя, поэтому наши коллеги по-другому и поступить не могли. И низкий поклон вам от военных врачей за то, что вы о нас помните и всегда защищаете в том числе нашу альма-матер. Мы помним, как вы много сделали для военно-медицинской академии. Спасибо вам.
Спасибо. Дорогие друзья, Юрий Николаевич Фокин тут разбередил мою душу, и я, конечно, вспоминаю тот эпизод, который услышал от матери и от врачей в Севастопольском военном госпитале. Украинского солдата, который не хотел воевать и который призывал своих сослуживцев не стрелять в российских солдат, один из офицеров-бандеровцев сбросил с третьего этажа. И вот этого поломанного, переломанного человека хотели сначала везти в украинский госпиталь. Ну, шофер сказал: вы знаете, там у нас нет надежды, что его будут спасать, его там могут просто убить. И потому этого солдатика привезли в этот госпиталь, который Юрий Николаевич сказал, его там шили. И вот мать пришла, бедная, бедная украинская мать, она принесла с собой 3 или 4 банки солений. У него больше не было ничего, чем отблагодарить врача. Она встала на колени, Юрий Николаевич, встала на колени, обняла ноги военного хирурга, заплакала и сказала слова, которые, конечно, мне до сих пор и на всю жизнь запомнятся. Когда нам больно, мы первым делом идем к Богу, обращаемся и к врачу. Юрий Николаевич, я знаю, что вы были на 2 чеченских войнах, вы были на войне. Ваше оружие было не пушка, не танк, не гранатомет, не автомат, а вашим оружием был скальпель. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что было в душе военного врача Фокина, когда ему медицинскую палатку с Красным Крестом на носилках прямо с поля боя приносили солдаты и офицеры.
Во-первых, я очень был благодарен своей судьбе, что попал в боевые условия, потому что задача военного врача – это лечить в первую очередь раненых и готовиться к боевым действиям. И военно-медицинская академия дала мне просто суперпрекрасные знания. Второе чувство, которое овладевало – сделать так, чтобы вот этот пацан вернулся к маме, в семью, к сестре,
к детям
да, и так далее. Я вам хочу сказать, что были созданы такие условия, что ни одна медицинская служба НАТОвской армии не похвастается теми результатами, которые получили и мы. Почти 1% летальности. 1% mm-hmm. летальности, остальные все были возвращены в строй.
99%.
Да. Остальные были mm-hmm. возвращены в строй. В Великую mm-hmm. Отечественную войну процент возврата в строй 76,5%. Поэтому mm-hmm. о чем это говорит? О том, что действительно наша военная медицина является лидирующей системой оказания медицинской помощи на театре военных действий не только на европейском, но и вообще в системе мировой военной медицины. Поэтому только слова признательности моим учителям, что меня отправили. Кстати, я сам написал рапорт, чтобы меня отправили на войну, потому что там был мой учитель, главный хирург Северокавказского округа Валерий Ксенофонтович Зуев. Моя диссертация докторская полностью посвящена боевой травме, и инновация заключалась в том, что необходимо на таких боевых действиях централизация управления, в том числе хирургической службой. И вторая часть, то, что солдатики, которые одевают бронежилеты, должны их одевать не огульно, а военно-медицинская служба и командование должно обязательно следить за такими солдатами, которые получают ранения, потому что травмы бывают очень серьезные, и мы впервые доказали эффективность наших бронежилетов с одной стороны, а с другой стороны показали, что если игнорируют средствами защиты, каски, бронежилеты, то летальность и ранения возрастают. Поэтому практическая часть работы реализована и сейчас, когда наши коллеги, мои коллеги, оказывают помощь в других странах, где ведутся боевые действия.
Но военные врачи и сегодня на фронте. Мы же не можем здесь умолчать с вами о том, что они в Сирии находятся, в боевых порядках наших подразделений.
Мало
они,
того, получают ранения. Вы прекрасно помните тот случай, когда начальник кафедры детских болезней, профессор, получил серьезное ранение. Честь отдать нашим же врачам, они же оказали помощь. Сейчас он работает в полную силу. К сожалению, вот такие бывают моменты, что мы не можем всех и спасти, мы не боги, но к нам обращается, как в свое время, к Николаевичу Ивановичу Пирогову. Помните тот случай, когда солдат принес ему голову в Крымскую войну и говорит, зачем? Николай Иванович пришьет, и солдат будет воевать. Вот к нам такие случаи тоже бывают, пришьем. И мы, конечно, делаем, чудеса творят военные медики на фронтах Чеченской войны. Главная рекомендация для солдатиков – не шутите с судьбой. Что я имею в виду? Вот я оперировал одного солдата, он в области соска слева написал «Снайпер, не промахнись». Снайпер попал именно вот, и нарисовал вот этот прицел. Снайпер попал именно вот прицел этот, который был нарисован на груди. Не надо шутить, достойно несите свою службу, и если есть нюансы, командование, врачи помогут вам всегда.
Юрий Николаевич, скажите мне, пожалуйста, вы уже более 40 лет в военной медицине.
Да.
В военной медицине. Да. Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что юный выпускник средней школы, да, вдруг стал на медицинскую стезю? Как это произошло?
Была спецгруппа, набрали 25 ребят для службы в армии в качестве фельдшеров.
Угу.
И когда я закончил с отличием медучилище, я имел право поступать сразу в вуз гражданский. Я сказал «нет». Почему? Потому что к нам в училище приезжал выпускник военно-медицинской академии, я был тронут, как он с гордостью рассказывал о профессии военного врача. И я пошел по пути самым оптимальным. Сказал, чтобы меня призвали в армию, отслужил 1.5 года, подал документы. Нас уже тогда готовили к Афганистану, но мне мой начальник сказал, Юрий Николаевич, повоевать успеешь, нам нужны военные врачи. И тогда я поступил в военно-медицинскую академию, имея за плечами уже фельдшерское училище, службу в армии, опыт определенный. Закончил военно-медицинскую академию, и так я получил диплом через 7 лет, который так назывался, лечебное дело. Но хирургией начал заниматься уже буквально с 3-го курса, чем не жалею и всем рекомендую идти путем.
Юрий Николаевич, я помню, как, по-моему, 1.5-2 года назад я с группой журналистов, которые сопровождали министра обороны России Сергея Кудрявцева Шойгу, приезжали в госпиталь Вишневского, где вы имеете честь работать. И, Юрий Николаевич, я обратил внимание, что частенько кружил вертолет, откуда-то прилетающий на территорию госпиталя. Это вертолетная медицинская авиация или за этим что-то другое скрывается?
С приходом на должность начальника госпиталя генерала Есипова Александра Владимировича в корне изменилась система этапности оказания медицинской помощи. И если раньше мы говорили о золотом часе оказания медицинской помощи, то наш руководитель сейчас ставит, что должно быть до минут сокращено оказание первой медицинской помощи. И мы сейчас провели большую конференцию, рабочее совещание с представителем всех служб. Садятся вертолеты какие? Военные, которые привозят нам из других госпиталей или больниц военнослужащих.
Да.
Но самое главное, что садятся вертолеты территориальной медицины катастроф. Они привозят нам пострадавших. Но вот какой получается парадокс, и мы пришли к этому выводу, и надо, чтобы это было озвучено, и я благодарю, думаю, что будет озвучено, мы тоже будем говорить, чтобы санитарный вертолет территориальной медицины катастроф, а он всего на Московскую область один, мог выехать, вот процесс согласования занимает 3 часа. То есть,
когда, чтобы спасти человека, может быть, нужно осталось минут 20.
Конечно.
Да?
Поэтому первый вывод нашего рабочего совещания, конференции, донести до руководства, чтобы был зеленый свет для вертолетов санитарной авиации. Есть авария на Волоколамском шоссе, он должен быть в течение 10 минут посажен на полотно, оказано медиками и парамедиками вся необходимая помощь и отправлен сразу же в центральный госпиталь, госпиталь или больница первого уровня, потому что сейчас какая система? Построена трехуровневая система больницы первого, второго и третьего уровня. Но еще Ефим Иванович Смирнов, министр здравоохранения, начальник ГВМУ, говорил, что многоэтапность – признак некультурной работы. И мы просим обратить на это внимание. Зеленый свет санитарной авиации вертолетам, которые доставляют, должны доставлять раненых с полотна травмы дорожной в больнице госпиталя первого уровня. Это спасет тысячи и тысячи жизней.
Сейчас в конце этой части нашей беседы с заслуженным врачом Российской Федерации Юрием Николаевичем Фокиным и прозвучит песня, которую и Юрий Николаевич, и тысячи наших заслуженных врачей имеют самое непосредственное отношение. Юрий Николаевич, напомните нашим радиослушателям, как называется ваша песня.
Гимн заслуженных врачей Российской Федерации. Это премьера песни.
Средь созвездия российских врачей есть наградой особой заслуженных. Божьим даром лечить людей. Он великий России труженик, милосердие, доблесть и честь. Жизнь во благо любимой отчизны, и несут они вечно свой крест. От учебной скамьи до тризны.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Я Виктор Бородец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». У меня сегодня беседка. У меня сегодня беседка в День медицинского работника Великой России. Мы сегодня с благодарностью вспоминаем всех людей в белых халатах, от наших академиков до Его Величества медицинских сестричек, о которых в военной медицине, в гражданской медицине больше всех. Низкий поклон вам, наши сестры в белых халатах. А я продолжаю беседу с заслуженным врачом Российской Федерации, профессором, доктором медицинских наук Юрием Николаевичем Фокиным. Ну и не могу ему не задать вопрос, который должен сегодня прозвучать. Юрий Николаевич, российская, советская медицина – это великая медицина. В ней очень много, согласитесь, столпов, да?
Да.
Давайте сегодня в этот священный для военных гражданских медиков день вспомним тех, кто на слуху у нашей отечественной истории, у нашего народа. Кого вы помните из них?
Позволю с вашего контекста одно слово дать толкование. Вы назвали ключевое слово в нашей профессии – халат.
Да.
Так вот, халат в переводе с арабского – почетное платье. И оно символизирует, в первую очередь, чистоту души и чистоту помыслов. От инфекции там особо он не защищает. Вот чем, как говорится, вот что закладывали наши учителя, когда одевали халат. Конечно, защищать от миазмов, но самое главное, чистота души и чистота помыслов, она должна быть чистая, как совесть у врача. Есть маяки, на которых необходимо равняться, маяки прошлого, и врачи, которые стали военными врачами, они должны быть обязательно на могиле у Николая Ивановича Пирогова. Это деревня Вишня, Винницкая область, Украина. Это был предтеча развития современной медицины, 3D-медицины. Николай Васильевич Склифосовский, это он предложил фразу, если есть профессор хирургии, он должен быть на сортировке. Потому что сортировка определяет, куда направлять раненых, и от этого зависит жизнь. Иван Петрович Павлов, это военно-медицинская, лауреат Нобелевской премии, физиологическое направление в медицине, воин Ясинецкий, Валентин Феликсович. Лечить надо в наше время не только тело, но и душу страждущих. И все же зыжится на науке. Я не могу сегодня сказать, что мы построили в Анапе силиконовую долину для развития, в том числе военной медицины. Эра, эра.
Элита российской армии,
где каждый научный работник может представить свои материалы. И задача министра обороны Сергея Кужугетовича: есть идея, она должна быть, есть она разумная, апробированная, и должно быть от момента зарождения идеи до внедрения в практику максимум 3 года. Я побывал там, я в восторге. Конечно же, я не могу не вспомнить и Гаврила Абрамовича Елизарова, и Чазова Евгения Ивановича, которому вот исполнилось 90 лет, мы его поздравляли, он первый предложил тромболизис. Но я хочу сегодня вспомнить об одном человеке, Рошале Леонида Михайловича. Он не носит погоны, но, в принципе, это является нашим генералом, в том числе в медицине. Почему? Потому что столько вот сделано для спасения детей. И я хочу сказать об этом человеке, а мы работаем в Общероссийском народном фронте плечом к плечу, что это человек трезвого ума, строгого анализа, глубокой и обширной эрудиции, широкой научной инициативы, прекрасной хирургической техники, педагогического таланта и, самое главное, ярко выраженного общественного темперамента. И, конечно, я благодарен моим учителям Анатолию Алексеевичу Курыгину и Валерию Ксенофонтовичу Зуеву, а также благодарен командованию госпиталя имени Вишневского, которое сделало все возможное, чтобы в этом году, вот в этот день медицинского работника, я мог получить это заслуженное звание заслуженный врач Российской Федерации. И я расцениваю это как не мою награду, а награду всего коллектива моих учителей по военно-медицинской академии, коллектива врачей госпитальных, моих боевых товарищей, в том числе учителей из фельдшерского училища города Луцка, откуда начались мои трудовые будни.
Вот я смотрю сейчас в ваши глаза, мне показалось, вы мне хотите спросить, Виктор Николаевич, вот у вас же тоже там случалось, иногда к врачам нужно было обратиться. Помните ли вы тех врачей, которые вам вот недавние годы помогали? Конечно, помню. И помню ваших великих сослуживцев. Конечно, помню Александра Владимировича Кочетова. Конечно, помню добрые отношения Александра Владимировича Есипова. Помню еще время, когда многим военным помогал Немытин, да, это Юрий, знак Юрий, да, это тоже великая фигура. Но знаете, чем я особо горжусь, Юрий Николаевич? Я горжусь тем, что стоянка машин возле вашего госпиталя в народе называют стоянкой имени Баранца. Я горжусь этим, потому что я продавливал этот вопрос. Почему? Потому что я привез однажды, подвозил человека, у которого случилась беда. И мы там чуть к вашим воротам когда-то подъезжали, чуть подвеску не оставили. И тогда я поставил вопрос перед руководством Министерства обороны. Я хочу, чтобы ваш госпиталь по-прежнему оставался флагманом нашей военной медицины. Ну что...
я хочу дополнить,
да, пожалуйста.
Госпиталь преобразился.
Да.
Вы видите, что мы работаем в круглосуточном режиме. Это новая наша концепция по оказанию при травмах ДТП, при ранениях. И действительно, я вот, кто бывает в госпитале Вишневского, посмотрит, пускай на ровную, идеальную площадку для автомобилей. Вот такие дороги должны быть по всей России. Поэтому, наверное, вам, Виктор Николаевич, придется...
Еще и дорогами надо заняться.
Дорогами надо заняться, потому что мы спасем генофонд нашей страны.
Юрий Николаевич, у меня сейчас вот созрел такой вопрос. Сегодня много очень говорится о состоянии российской медицины, отечественного здравоохранения. Хотя бы пару слов хочется услышать из уст заслуженного врача России Юрия Николаевича Фокина, пожалуйста.
Уровень развития нашей отечественной медицины по главным направлениям соответствует мировым стандартам. Я хочу привести только некоторые примеры по лечению, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, хирургии. Вот вчера мои коллеги, торакальные хирурги, получили государственную премию заслуженно за лечение и реабилитацию больных.
Это вот Путин вручал вчера
государственную премию в Кремле. Да, очень серьезные разработки по лечению заболеваний трахеи. Они как в мирное время и в военное время. Очень узкая специальность, но заслуженно. И я очень поздравляю моих коллег с этой большой наградой. По травматологии, по военно-полевой хирургии нет нам цены в мировом масштабе. Ну, а по другим необходим комплекс мероприятий, которые зависят не только от медицины. Ну, например, онкология. С точки зрения хирургических манипуляций мы можем сделать, наши хирурги могут добраться до самой минимальной точки нашего организма. Но нам необходимо лечь при лечении больных химиопрепараты, иммунопрепараты. И вот когда были введены эти санкции, мы видим и ощущают больные на себе, что имеются проблемы. Нам необходимо принимать сейчас меры, а они уже приняты, по развитию отечественной фарминдустрии. Именно в контексте онкологии. Наконец-то сдвинулась с мертвой точки паллиативная помощь. Был принят закон, и больным, которые находятся в тяжелых состояниях, слово «паллиативный» – это те люди, которые в экстремальной ситуации находятся, и государство берет под защиту их. Потому что паллиатив, с перевода французского, покрывало или плащ. Вот такой закон принят, и мы начинаем заниматься. Если говорить о отечественном здравоохранении на каком этапе, поступательного развития. И самое главное, что у нас четко сейчас определен в майском суперуказе президента Российской Федерации четкие критерии и задачи до 2024 года. И президент сказал, нам необходимо, как и в сфере обороноспособности страны, сделать прорыв в гражданских отраслях и, в частности, здравоохранении. Что это значит? Увеличить продолжительность жизни, рождаемость, снизить смертность. Вот краткая справка. Продолжительность жизни за прошлый год. Мужчины 67,5, женщины 77,64 года. Мы не входим в клуб 80+. Президентом поставлена задача к 2024 году решить эту проблему. И все для этого делается.
Всех медицинских работников, всех людей в белых халатах «Комсомольская правда» поздравляет с вашим профессиональным праздником. Низкий вам поклон. Всего доброго.
Честь имеем.
Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.